Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». И никаких парней снова. Вчера не было. Сегодня, только звукорежиссер. Вот, я имею в виду про людей, которые в эфире. Анастасия Татулова сегодня с нами, основательница сети кондитерских и семейных кафе «Андерсон», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И много чего будем обсуждать. Давайте с экономического форума начнем. Вы туда не поехали. Вот, хотя я предполагала,
кстати. Меня даже и не звали.
Не звали туда. Ну, может быть, там как раз место для чиновников. Но в любом случае, что-то любопытное для себя увидели по вашей сфере, высказываются, ведь все равно там корпорация малого и среднего бизнеса так или иначе, предпринимательство так или иначе периодически высказывается про льготы. На ВЭФе очень много обсуждают про Дальний Восток, как надо там налоговый режим особый, города какие-то, спутники строить, деньги вливать, иностранные деньги вливать. А денег малому бизнесу? Который уже существует, даже не на Дальнем Востоке, давайте, а который здесь.
Да, но вот из позитивного того, что уже есть, Исаевич в своем интервью и уже там в рамках ВЭФа, это новый руководитель корпорации МСП, угу. Он объявил о запуске нового продукта, кредиты без залога за 72 часа по ставке 11,5% для малого и среднего бизнеса. Это совершенно прорывная история, если ее действительно удастся поднять, сдвинуть и сделать, то... Но уже за это корпорации большой респект, это уже тянет на огромную победу за год, зачетом будет, потому что, конечно, малый и средний бизнес сейчас сталкивается с тем, что кредит взять невозможно. Банк скорее даст кредит потребительский, чем кредит предпринимателю. И это очень странно. Ну и даже если...
Потому что кредит... ИП или почему? Это отпугивает, как вы считаете? Ну, может быть, вы говорили, ну, как
омбудсмен. Потому что предприниматели такие люди.
Какие? Им
кредиты давать. Ну, не знаю, честно говоря,
сами
политика.
Справятся.
Вообще, вот я за этот год, наверное, проблема с банками вылезла вообще вперед у меня. То есть я реально не понимаю, как так случилось, что у нас банки практически управляют страной. И я считаю, что больше вред сейчас, чем наносят банки малому и среднему бизнесу, наверное, мало что наносит. Потому что в целом, ну, ситуация со Сбером вообще какая-то, я считаю, критичная, когда Сбер просто перекупает за бешеные деньги специалистов, и понятно, что малый и средний бизнес никаким образом не может конкурировать с этим. И...
Специалистов каких? Что вы имеете в виду?
Любых, абсолютно любых.
А как это сказывается на предприятиях?
Сбер присоединяет к себе и покупает все новые и новые бизнесы.
А, вы про экосистему говорите,
экосистема борьбы с предпринимателями у нас сейчас в Сбере случилась. И я думаю, что, конечно, как-то государство должно вмешаться. Непонятно, почему антимонопольный комитет не вмешивается. Но то, что происходит, неправильно. Второй аспект проблемы. Проблема это то, что банки сейчас, ну, банки практически не кредитуют бизнес. Где-то гласно, где-то негласно. Банки говорят о том, что если ваша компания, например, была в списке пострадавших отраслей, кредит вы вообще не получите. И да, это нигде не написано, но его вам не даст ни один банк. Если вы ИП, то нет, только потребительские кредиты, это будет там под 18-20%. То есть практически не кредитуют бизнес. И то, что Исаевич взялся за этот вопрос и сумел его в такие короткие сроки победить, это, конечно, прям медаль ему нужно. Мы очень ждем, если этот продукт будет, а сейчас вот он... презентовал его и сказал, что они начнут выдачу с банка МСП, который при корпорации, и дальше это будет распространено и на другие банки, и это прям будет победа.
Просто здесь интересный момент. Если банки так неохотно дают, может быть, упирается во что? Невозможно там ничем обременить этот кредит, залог какой-то взять? Или это большие суммы, которые требуются? В среднем, вот в вашей сфере, каков размер кредита? Ну, так, чтобы понимать просто, насколько серьезна проблема.
Слушайте, очень разные суммы, но дело даже не в суммах, а в том, что на самом деле, да, в подходе, и в том, что маленькому бизнесу сложно взять кредит. И мне не кажется, кстати, что это должно быть залоговое. И это тоже важный вопрос, который мы обсуждали с Александром, что когда банк требует с тебя залог, квартиру, машину там, или почку, это вообще неправильно, потому что это тормозит развитие. Ну, нет, я думаю, что должны быть беззалоговые. До определенных сумм кредиты для предпринимателей должны быть беззалоговые, и в мире так. И непонятно, почему банк должен получать квартиру в залог, получать ее за 40% от рыночной стоимости. Если вдруг что-то случается, квартиру отбирают. Это частые истории, и они очень болезненные. Я считаю, что нельзя. Нельзя. Никаких залогов до минимальных сумм для банка не должно быть. Ничего страшного.
А чем мешает как раз вот эта монополизация, именно экосистема, которая создается, и она создается не только там упомянутой, там вами банком, а в целом это такая, ну, мода, которая пошла, IT-компании тоже пытаются экосистемы свои создать. Что здесь для бизнеса плохого? Сложно туда попасть, не хочется,
есть две
демпинг
вещи.
Или что?
Нет, есть две вещи, что обладая фактически неограниченными сейчас деньгами, ну, неограниченными, Сбер обладает неограниченным количеством денег, и Яндекс тоже, по большому счету. Поэтому получается, что они пылесосят рынок, перекупая людей за любые деньги. Бешено растет стоимость этих людей, не всегда это адекватно профессиональным каким-то качествам. Люди перемалываются, выбрасываются опять на рынок, обратно. Малый и средний бизнес не может конкурировать вот в этой зарплатной гонке, которую устроил Сбер, вообще близко. И, ну и я бы сказала, что вот эта вот история с покупкой постоянной каких-то предприятий малых и средних, ну мы прям видим раз за разом, как покупаем эти предприятия, которые взлетали, и это были прекрасные сервисы, они, попадая в орбиту экосистемы, прекращают быть прекрасными, а становятся частью какого-то немножечко монстра. Поэтому, мне кажется, надо этот процесс чуток затормозить.
Просто здесь интересный момент. А как пересекаются ниши крупных компаний и предприятий малого и среднего предпринимательства? Ведь, как кажется, ну, там, общепит, еще кого-то, у них же своя ниша какая-то, и вот они там работают. А есть какие-то гиганты, которые, как вы говорите, пылесосят, да, но разве эти параллельные прямые пересекаются где-то по сферам?
Пересекаются, конечно. Сбер много сервисов купил, которые связаны там и с программами лояльности, ну, то есть вся вот система, которая вокруг, и два крупнейших агрегатора доставки принадлежит, один Сберу, второй Яндексу. В общем, получается, что нет конкуренции никакой, и реально есть монополия, которая позволяет поднимать цены. Ну, посмотрите, что с такси происходит. На самом деле Яндекс купил Uber, убил Get. Что мы имеем сейчас? Мы имеем цены на такси, поднятые примерно в два раза. Просто потому, что монополия. И монополия – это плохо. Не должно быть монополии.
Но вам как раз на это скажут, что цены-то поднимаются, потому что там водителям тоже все-таки хочется по экзоту работать каким-то образом. Ну, как-то так, по крайней мере.
Водители оформлены как самозанятые уже довольно давно, и это правильно. Они же работают, они же не сотрудники, они же работают, ну, там, на себя или на какую-то компанию, которая их наняла, и уже так прикрепляются к агрегатору. Поэтому нет, это все лукавство. А цены поднимаются потому, что монополия. Потому что, когда есть конкуренция, то цены регулируются конкуренцией. Когда есть монополия, цены вообще ничем не регулируются.
А что тогда делать с учетом того, что спрос рождает предложение, и есть же клиенты, которые, ну, голосуют фактически своими деньгами? Их это устраивает, разве нет? Поэтому вот такой расклад и существует.
Нет, их не устраивает. Нет? Еще раз, просто конкуренции нет. Ну, получается, что Яндекс сейчас, Яндекс.Такси – это монополия. Бог с ним. Вот эта программа, получается, про Яндекс.Такси.
Да, не
уйдем
надо.
Уйдем отсюда.
Не надо, да.
Да.
Не про Сбер, не про Яндекс, просто про крупные компании.
Просто, просто дальше бы не хотелось, чтобы вот так все это развивалось, потому что одно за другое цепляется, и
мы получаем какой-то неконтролируемый рост цен во многих сферах. Понимаете, одно же все связано. Если растут цены и процент агрегатора доставки, то для того, чтобы работать с этим агрегатором, поднимают цены и, собственно, те предприятия, которые через него работают. Это все связано.
Угу.
Поэтому нужна конкуренция. Нужно, чтобы было много предприятий. Нужно, чтобы были какие-то альтернативные
сервисы. Ну, где-то же конкуренция все равно сохраняется. Как представляется, в общепите она есть-есть. В сферах услуг она есть-есть. Там, например, в косметологии какой-нибудь, в образовательных услугах. Конкуренция же сама по себе существует. И в любом случае это обеспечивает качество. Почему говорят, что в Российской Федерации сфера услуг, но одна из как раз самых, как выясняется, и дешевых, и качественных. Ну, по крайней мере, судят по, например, косметологии в сравнении с европейскими странами.
Потому что есть конкуренция.
А вот интересно, хорошо, анализировали, за счет чего это произошло? Ну, то есть это люди, которые качество сами изначально повышали, это возможности для развития бизнеса, в отличие от, потому что у нас же как было принято, а как в Европе, а давайте сделаем так же. А оказалось, что теперь в Европе смотрят на нас и говорят, как классно-то у них получается, там за 50 евро и такой классный маникюр можно сделать, а у нас там за 150, наверное, только.
Да. Мы, правда, во многих отраслях, честно, сильно круче, чем в Европе. Это уже признанный факт. Нам надо это не упустить. Это, мне кажется, важно. На самом деле, это, наверное, и перспектива для дальнейшего развития какого-то нашего, как страны, там есть. Потому что, ну, сейчас много обсуждается, что страна должна стать туристически привлекательной. Это невозможно без ресторанов. Рестораны развиваются, потому что конкуренция, потому что есть возможности развиваться. И вот это принятое решение об НДС, которое вступает с 1 января, и это поможет. Хорошо, что к нам будут ехать и из-за этого. Из-за косметологии, я думаю, что тоже могут ехать. Это тоже достаточно...
Из-за границы вы имеете в виду?
Да,
гастроэнтерологический туризм.
Да, это достаточно развито в мире. И мне кажется, если мы станем и здесь каким-то существенным, таким серьезным игроком, тоже будет здорово. Это все будет работать и на нас с вами, потому что будет увеличиваться количество денег в стране, будет увеличиваться количество туристов. Это хорошо.
Количество туристов. Но интересно, что глава корпорации МСП, он еще призвал же учитывать право на ошибку при проверках бизнеса. История с проверками, насколько я понимаю, была определенная, там, то ли амнистия, как это называлось, в период локдаунов, вот этих вот пандемий, ограничительных мер, как будто бы никто никуда и особенно активно не приходил. О каком праве на ошибку говорит он в данном случае? Что это такое? Как это поможет отрасли?
Знаете, тоже много мы обсуждаем это, и я рада, что Александр поднимает эти темы, что они начали возникать. У нас это одна из серьезных проблем, что вот этого права на ошибку нет ни в чем. Если у тебя случилась какая-то проблема, или ты в пандемию, например, как сейчас, не отдал кредит, или задержал что-то, то тебе вообще больше никогда ничего не дадут. Если у тебя был бизнес, и он закрылся, то... Инвестор не вложит в тебя деньги. На самом деле это только наша ситуация. Везде во всем мире по-другому. Количество ошибок предпринимателя – это его капитал, потому что он смог после них встать, оправиться, пойти дальше. И на самом деле эти ошибки, они увеличивают шанс на достижение успеха. Так должно быть. Потому что, ну, когда ребенок учится ходить, он падает. Когда человек, там, не знаю, учится на лыжах кататься, он падает. Если ты боишься упасть, ты ничего не достигнешь. И вот здесь это важно. У нас законодательство так устроено, что если ты подал на банкротство, ну все, практически ты не можешь больше заниматься предпринимательством. Очень длительный срок не можешь этого делать. Это неправильно. Надо понимать, что, конечно, наверное, есть какие-то люди, у которых есть злой умысел при этом, но я думаю, что их просто микрон. Все остальные – это те, кто делали все возможное, но так сложилась ситуация, обстоятельства так сложились. И им, конечно, это неправильно, что государство не дает им, и государство, и общество, и общественное мнение не дает им возможность начинать заново. И то, что эти темы поднимаются, это, мне кажется, очень-очень перспективно и здорово. Касающийся там проверок, вот тот вопрос, который вы затронули по проверкам, тут, понимаете, бесполезно все вот эти амнистии, какие-то, не знаю.
Ну, послабление, да. Почему бесполезно?
Ну, потому что нужно изменить одну главную вещь. Нужно изменить показатель контрольно-надзорной деятельности. Мне кажется, и в прошлый раз мы это с вами обсуждали, что до тех пор, пока будет действовать палочная система, до тех пор, пока ведомство, выходя на проверку, будет иметь своим результатом эффективность проверки. Что такое эффективность проверки? Это то, что ты нашел. Если ты ничего не нашел, проверка неэффективна, ты плохой сотрудник. Плохо, да. И поэтому даже приходящие люди, которые там не коррупционеры, нормально выполняющие свою работу, они не хотят считаться плохим сотрудником. Они говорят часто: вот у вас все нормально, так, давайте хоть что-нибудь напишем, вот 500 рублей вам будет штрафа, но мы уйдем с тем, что проверка эффективная. Эта система, она коррупционная, и она совершенно бессмысленная, потому что она не работает ни на предотвращение пожаров там или отравлений, она работает просто на кормежку контролеров и на, как бы, ну, на отчетность. Да? Нам нужно сделать так, чтобы контролеры, неважно, МЧС, это Роспотребнадзор, там, какой-нибудь там надзор за строительством, еще что-нибудь, это все должно быть направлено только на два показателя. Первый – количество проведенных обучений, чтобы контролеры, а там очень грамотные люди часто работают, они знают, правда, как сделать так, чтобы не сгорело, чтобы не отравились, чтобы там ничего не случилось. Да. Понимаете, они должны приходить и учить. Потому что часто люди даже огнетушителем не умеют пользоваться правильно. Это на самом деле не так просто. И стоящий огнетушитель не гарантирует вам того, что им можно будет потушить пожар. Поэтому надо приходить и учить. Вот это количество проведенных обучений, оно может быть бонусом для контролеров. И второе, самое важное, это должно быть отсутствие происшествий на территории. Если у тебя на подведомственной территории, вот ты там начальник территориального управления Роспотребнадзора, если у тебя никто не отравился, значит, ты молодец. А если... И это не равно, сколько ты собрал штрафов. Это вообще разная жизнь. Просто сейчас у нас реально мы таким образом в стране бюджет пополняем. И нет, это ненормально.
Но на это вот кто-то из наших слушателей написал. Но ведь как раз количество проверок и вот этот дамоклов меч фактически, который висит над предпринимателями, он во многом, слушатель спрашивает, не обеспечивает ли как раз то качество, о котором вы говорили в сравнении, например, с европейским, что почище, побыстрее, покачественнее, побезопаснее?
Не обеспечивает. И, в общем-то, результат... Мы бы вряд ли когда-нибудь получили бы итоги такого эксперимента, на который мы тоже какое-то время уговаривали правительство. Но в пандемийный год этот эксперимент произошел сам собой. Проверки были отменены. И дело в том, что сейчас есть совершенно четкая статистика, при которой количество нарушений не увеличилось, ну, количество происшествий не увеличилось, а уменьшилось. Никакой связи между проверками в том виде, в котором они есть сейчас, и происшествиями нету. Это доказанный, на сегодняшний момент это доказанный факт. И, понимаете, еще раз говорю, что не надо путать проверку с целью выявления чего-нибудь и обучение, и контроль с целью обучения и предотвращения. Мы сейчас занимаемся только первым. Проверка с целью сбора штрафов. Ни обучением, ни предотвращением ни одно из ведомств не занимается. У них просто другие показатели эффективности. Это надо менять.
Другие задачи. Да? Другие задачи. А формы поддержки бизнеса, кстати, которые тоже не так давно были объявлены на региональном уровне, с вашей точки зрения, все ли государство смогло предложить, что в его, например, силах, дабы поддержать отрасль? Или все-таки нет?
Ну, вы говорите, если вы говорите о малом и среднем бизнесе, да, там, от отраслей это много. Практически сейчас, когда случилось, вот какая у нас сейчас уже волна-то, господи, третья?
Не знаю, уже боюсь считать, честно говоря. Очередная, третья, давайте, да, так, была.
Сейчас никаких мер вообще не было практически. Меры были только в Москве, и это печально, потому что повторять за Москвой вот эти все закрытия губернаторы научились. Но бюджеты разные у регионов, и получается, что бездумно закрывать можно, а вот как потом разбираться с последствиями этого, никто не понимает. Ну и я, знаете, вот один у меня тут прям на прошлой неделе мы с очередным регионом отстаивали, что нужно открыть там детские развлекательные центры, например. Ведь я совершенно убийственный ответ получаю. Не, не будем открывать. Ну, да, наверное, может быть, это не влияет ни на что. Но, с другой стороны, если не открывать, то точно, как бы, точно ничего не случится, никто не заболеет. Это фантастическое решение. Я считаю, что вообще в целом
потому
нужно
закрыть
весь бизнес.
Потому что не поедет на автобус
из центра. Да, нужно просто в целом закрыть весь бизнес, тогда точно ничего не случится, и все будет у них хорошо. Опять же, это про KPI. Ну, то есть им все равно, выживет ли бизнес. И получается, что это все равно, оно транслируется на предпринимателей. Несколько регионов есть, любимейших моих, Ростов, называется «Закроем, что попало», Краснодарский край, где, несмотря на переполненные пляжи все лето и проводимые мероприятия массовые, там больше года не работают и детские центры, и больше года не работают фудкорты. Объяснить, почему так, никто не может. Ну, просто потому что. Mm-hmm. Есть отрасли, есть области, с которыми можно договариваться, с которыми можно работать, которые взвешивают там риски и убытки, и влияние их на экономику региона. Хорошо, что они есть, но вот есть и регионы, где не так. К сожалению.
Интересно просто, почему таков подход региональных властей? У них нет понимания, что такое малый бизнес, малый и средний, вообще что такое бизнес, ну, кроме там крупных металлургических компаний, например, или нефтедобывающих компаний. Они не понимают, как с ними работать, уверены, что у них много денег, или они вообще не хотят это брать в сферу своей ответственности какой-то. Налоги плати, слава богу.
Мне иногда вообще сложно, честно говоря, понять решение каких-то регионов. Есть регионы, на которые можно равняться. Это, ну, вне всякого сомнения, в общем-то, и в работе уже с малым и средним бизнесом Москва. Хотя вот несколько лет назад я так бы точно не сказала. А сейчас считаю, что Москва точно пришла к осознанию того, что малый и средний бизнес нужен городу, mm-hmm. что его много в городе, что нужно, чтобы было еще больше, что, опять же, влияние на туризм достаточно серьезное. Это именно сфера там, торговли и услуг, которые есть в городе. Это, безусловно, Калининградская область, потому что у них тоже там очень большой процент малого и среднего бизнеса, во-первых. Во-вторых, очень передовой губернатор, который... Антон Андреевич Лиханов, он, во-первых, возглавляет группу вот эту рабочую при Госсовете по малому и среднему бизнесу, и в целом он очень-очень в теме, ну, то есть он очень-очень хорошо понимает, что это за люди, чем они живут, что для них нужно, что нужно делать для того, чтобы развивались. И там, где регион начинает интересоваться этим, и где губернатор в теме, там не принимаются такие непоследовательные и странные решения. А там, где пока губернатору не до этого... Там принимаются. Будем надеяться, что это будет меняться.
А у вас есть статистика, сколько за вот эти вот очередные волны вообще предприятия не выдержали из вашей сферы? Закрылись совсем с концами? По объемам просто, по стране.
Тяжело сказать. Опять же, наверное, это можно будет сказать в конце года.
Так проще статистику собирать, понятно.
Да, проще статистику собирать. Но я вам могу сказать, что сейчас есть до сих пор, вот есть сейчас 16 регионов, у меня они, если будем уходить на рекламу, я подсмотрю потом в телефон, 16 регионов, в которых, например, детские досуговые центры и развлекательные всякие, развивашки там и все такое внешкольное, они до сих пор закрыты. Это люди, которые закрыты много месяцев. Но там бизнес, там не речь не идет о том, что кто закрылся. Там речь идет о том, что они все будут, ну, кто осмелится, будет начинать все сначала, кто-то банкротится. В общем, ну, вот в этой отрасли крайне печальная ситуация. И несмотря на это, вы знаете, никаких мер им... Ну, никто им ничем не помог.
А интересно просто, почему так получилось, что вот представители, например, бизнеса общей ПИТа каким-то образом, ну, смогли добиться определенных послаблений, а какие-то другие сферы, вот, например, образовательные, как вы сказали, здесь были проблемы. Некому было от них обратиться, или их ничтожно мало, или в чем здесь проблема? Как
не
так?
Знаю, знаете, я обращаю... Я же не могу сказать, например, что я занимаюсь общепитом. Я уже, на самом деле, гораздо меньше занимаюсь им, например, чем Сережа Миронов.
Он у нас тоже недавно был.
Да, я я занимаюсь всеми абсолютно индустриями, которые входят в малый и средний бизнес, да и не только в малый и средний. Но помощи по отраслям вот сейчас не было вообще никакой. Помощь была только в Москве, И эта помощь, она была по всем отраслям. Мы, ну, все, мы до сих пор там, мы разговариваем с городом о том, что вот были закрыты прокаты летом. Мы сейчас надеемся, что им, ну, им как-то, если не деньгами впрямую, то, например, продлят договоры, там, сделают какие-то еще льготные условия. То есть по Москве это непрекращающийся процесс. По регионам пока, ну, я говорю, к сожалению, не все регионы слышат.
С нами Анастасия Татулова, основательница сети кондитерских семейных кафе «Андерсен», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса. Новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. У микрофона Евгения Волгина, Анастасия Татулова с нами, основательница сети кондитерских семейных кафе «Андерсен», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса. Борис тут говорит: а, Сережа Миронов, ничего себе, какие у вас связи. Борис, мы говорим про ресторанного омбудсмена, если что, а вы про кого подумали? Малому бизнесу не дают кредитов от слова совсем, а если и дают, то под залог и дикие проценты, говорит Виталик, про отписки тоже. Еще был вопрос тут от слушателя. А, проверяющий пишет, отписки, факт самой работы, всем все равно, говорит Виталик. Любопытная история по поводу закрытия организаций различных. Forbes сегодня написал, что на Патриарших прудах закрылось рекордное число ресторанов и магазинов. Аналитики компании Colliers, если правильно произношу, летом в районе закрылось 14 точек, почти половина из них рестораны и кафе, но при этом открылось 25 заведений с начала года. То есть 14 закрылось, 25 открылось. Это нормально, нет?
В этой индустрии, да, но и Патрике же такое очень все-таки своеобразное и довольно сложное место для работы. Там действительно такая, такая европейская свободная атмосфера, но при этом это старый жилой район, и там действительно, мне кажется, очень-очень тяжело жителям сосуществовать с этой свободной атмосферой, поэтому одни устают от борьбы с жителями, вторые энтузиасты приходят, жители остаются.
А вот про энтузиастов любопытная история. Стратегия агентства как раз стратегических инициатив, вот, прошу прощения за тавтологию, так написано, в ближайшие 3 года будет предусматривать разработку единого окна для молодого предпринимателя. Ожидается, что это как раз, это я вот по ТАСС читаю, так, и предполагается, что это как раз поможет привлекать молодых людей в бизнес, потому что очень многих страшно связываться с государством, потому что просто очень много бумаг. Вот в этой связи вы видите какую-то активность молодых людей, которые готовы бизнес открывать, тот или иной? И вообще по возрастам можно как-то определить активность? Кто идет? 40+ идут ли, например, в бизнесмены после увольнения из офиса, к примеру?
Возрастная стратегия. Я даже не знаю, честно говоря, кто-то занимается вот этой вот аналитикой или нет сейчас. По ощущениям, я видела очень интересный отчет, мне кажется, Прайс его делал или Маккинзи на МЭФе, о том, что сейчас по опросам школьников старших классов 50 и больше процентов хотят стать предпринимателями.
Да, был такой.
Это продукт, очень большая цифра, ее никогда такой не было. И я думаю, что это говорит о том, что, в общем-то, люди готовы брать на себя ответственность, дети готовы, и им кажется, что это прекрасно, создавать, предпринимать. Это для страны просто супер. Главное, что нужно для того, чтобы потом у этих людей не опускались руки, то, о чем мы с вами говорили, давать право на ошибку. И ведь у нас же и школа сейчас пока так устроена, что право на ошибку тоже не приветствуется. Поэтому, в общем-то, вся система, она сейчас настроена, что ты можешь один раз попробовать, а дальше будет двойка.
А, и... Но двойку можно пересдать, кстати, даже в школе периодически.
Ну да, и нам нужно вот это вот, чтобы к моменту того, как вот эти вот люди пошли в предпринимательство, все-таки менялось мировоззрение оценки риска и оценки ошибок. И очень важно, чтобы мы не только заманивали в предпринимательство и говорили о том, что иди, ты будешь работать на себя, тут так классно, но и все-таки занимались тем, чтобы облегчали жизнь и условия создавали для развития предпринимателей, которые много лет уже в этом. Сейчас в этом я вижу основную проблему, что предприниматели, которые по 10, 15, 20 лет в бизнесе, они сейчас много говорят о том, что гораздо легче закрыть юрлицо, открыть новое, где не будет никто приходить. Ну, то есть вот такого механизма лояльности государства к предпринимателям, которые, которые с хорошей там историей, с налоговой uh-huh. историей, там, средними компаниями, с малыми компаниями, которые существуют много лет, вот этого механизма сейчас нет, он нужен для того, чтобы предприниматели эти, они чувствовали, что не только открыть легко,
так.
но и работать потом можно в безопасной, нормальной зоне.
Интересно, кого
с этим большие проблемы.
Интересно, кого вот молодые люди, там, школьники, например, как они понимают предпринимательство? Это открыть какой-нибудь канал в Инстаграме и там либо как-то танцевать, скетчи делать или печь тортики, или все-таки предпринимательство — это вот Пятницкая улица, найди свободное помещение, арендуй его, набери людей, взаимодействуй с проверками и так далее. Нет ли здесь диссонанса?
Да, Евгения, это вообще боль моя сейчас. Вот, наверное, после банков вторая.
Какая?
У нас сейчас так сложилось. Я вот сейчас мировой опыт смотрю, мне интересно, как везде. Но такая ситуация только критическая, только у нас. У нас все рванули в инфобизнес.
И, информационный бизнес.
Да. Угу. И сейчас школьники, когда они говорят о том, что они хотят быть предпринимателями, действительно, они больше говорят о том, что они будут Даня Милохин или кто-нибудь подобный. Они будут учить кого-нибудь, да, чему-нибудь.
Так.
Понимаете, это странная ситуация, когда вот эта деятельность, она не облагается никакими налогами, она никак не регламентируется. В нее может пойти любой, учить чему хочет можешь любой. Но при этом, например, производственная деятельность, когда человек производит, неважно что, двери, там, не знаю, трусы шьет,
тортики печет.
Да, конфеты производит, не знаю, котлеты, молоко. Ну, то есть эта деятельность с каждым годом становится все более невыгодной, все более обложенной различными пошлинами. Честные знаки, маркировки, ЕГАИСы, Меркурии. Это все сыпется на производителей, сыпется без остановки. И получается, что производители, они находятся в ситуации, когда они либо должны быть, правда, маньяками какими-то, которые, ну, несмотря на что, ни на что, все равно не оставляют это дело. Потому что, конечно, в выборе быть блогером или кого-нибудь учить и продавать курсы через интернет, или каждый день сталкиваться, что тебе нужно найти людей, обучить их, свою продукцию продать, контролировать качество, вынести все проверки, платить все вот эти вот оброки, постоянно возникающие от каких-то сумасшедших вот этих вот очередных там экологических сборов до вот этих неприлично даже говорить, понятно. Вот этих вот неналоговых частных платежей в виде честного знака и любой маркировки и Меркурия. Понимаете, мне кажется, для страны это абсолютно неправильная стратегия. Ну, то есть мы можем, конечно, перейти
можем
в то,
маркировать
что мы будем...
информационный продукт,
да, ну, каким-то я образом. Думаю, что нет. Я не говорю о том, что ужесточать надо вот эту вот часть, хотя ее точно абсолютно надо понимать, что она должна быть как-то, ну, в какой-то контур зайти, иначе кто хочет действительно чему-нибудь учить кого-нибудь, тот того и учит. Но мне просто кажется, что производственная деятельность, и надо обратить на это внимание, она должна быть поддержана государством, и нужно создавать условия, при которых люди захотят производить и создавать, они захотят только разговаривать. Это не доведет нас до добра. Мы будем без трусов, но очень
говорить,
умные, да.
Нет, будем просто говорить. Но, с другой стороны, информационные услуги-то, они тоже маркируются, пожалуйста. Но, другое дело, мы не про интернет, конечно, говорим, потому что у нас вот обычно классическое в этом понимании, в понимании закона о СМИ, радиостанция, работающая по лицензии и так далее. Вот. А мы в данном случае, просто слушатели нам вопросы эти задают, а в данном случае мы говорим с Анастасией по поводу блогеров, которые создал свой каналчик, там собрал какую-то миллион миллион подписчиков, что он там говорит и так далее. А в этот момент какой-то человек, который пытается печь тортики, он сталкивается с этим, 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 этим. Захотели капитализма, надо не только ягодки собирать, тут про капитализм, про налоги. Сам предприниматель, своим детям такого хлеба не желаю, говорит 877-й, не знаю, что он продает. А в этой связи, кстати, вопросы...
Скорее всего, он производитель, а не блогер.
Чего-то. Возможно. 100 говорит, 101-й. Опрос по детям, которые хотят быть предпринимателем, говорит не о том, что дети хотят стать предпринимателями, а о том, что дети видят проблемы родителей, работающих на дядю. Ну, то есть я хочу самостоятельности, называется. Хочу вставать, когда хочу, хочу получать, сколько хочу, и не хочу ответственности никакой нести.
Ну, наверное, это такая. Да, это про предпринимателя, прям все, что вы сказали. Вставай, когда хочу.
Да, на самом деле в реальности все несколько иначе. Другая была идея рестораторов, кстати, с чем они еще сталкиваются, привозить мигрантов централизованно, и про это, ну, рестораторы – это одни из, кто предлагал, потому что на крупном, на большом уровне, об этом говорил Хуснуллин, в части строительной отрасли, потому что людей банально не хватает. Возникает такой же вопрос, который я задавала господину Каженову из главы Федерации мигрантов России. Мигранты есть. Но демпингуют ли они настолько рынок, что туда не хотят идти свои? Ведь свои рабочие руки есть, но я не поверю, что своих нету.
Есть. Мне кажется, мы сейчас приближаемся, к сожалению, к ситуации, например, которая довольно давно уже есть в той же Германии, когда работа есть,
так.
И она... оплачивается, и она нормально оплачивается, просто россияне в выборе между сидеть охранником на попе где-нибудь или мыть посуду, выбирают сидеть охранником. И надо понимать, что на позицию котломойщика, поэтому просто есть вот это вот разделение, что есть там работа, на которую я пойду, и на работу, на которую я не пойду. И мигранты, они, учитывая стоимость этой работы, они готовы на нее идти, понимаете? И на самом деле с дворниками то же самое. Очень много жалуются в городе, да? А возьмите на эту позицию русских. Я вот с кем не разговаривала, с теми, кто сталкивается и занимается вот этими услугами ЖКХ там, и набором дворников, они говорят, что да мы с радостью. Но только даже если идут, то работают так, что, ну, нет, не хотят ни в графике в таком, да, работать. И мы просто сталкиваемся с тем, что люди, живущие в городе, жители, коренные жители города, резиденты, они просто, да, на какую-то работу не хотят идти ни за какие деньги. Дело не в стоимости. Стоимость уже сейчас везде сравнялась. Мигранты не получают меньше. Они получают иногда даже больше. Просто россияне не хотят идти на эту работу.
Но здесь интересный момент. Не хотят, требуя как раз ГЗОТ, соблюдения режима труда и отдыха, или просто потому, что непрестижно, не,
да,
хочется?
Да, просто непрестижно. Это вообще не про ГЗОТ и не про режим труда и отдыха. Мигранты точно так же оформляются, и действительно очень сложно у нас миграционное законодательство, и нам бы всем проще взять на эту работу россиянина, потому что нам дорого брать мигранта, нам дорого и очень сложно в оформлении, и мы бы все рады бы этого не делать, но, к сожалению, я вам говорю, что люди не хотят идти работать на такую работу.
Ну, вот это удивительно, конечно. Правда, я помню, по-моему, с господином Мироновым мы обсуждали тоже подобную тему, и он говорил, что если есть вот европейский опыт, где человек, например, официантом может работать там 40 лет, и мы вполне можем встретить там 60-летнего статного мужчину, то в данном случае такого мужчину мы, наверное, встретим, ну, в каком-то фешенебельном ресторане, где очень дорогой ценник. Вот я сама с этим сталкивалась и видела. Я понимаю, что это, наверное, политика самого ресторана, что у них есть такие... официанты. Как этот престиж тогда повышается? И повышается ли он? Или это национальная особенность?
Я думаю, что это годы. Этим надо заниматься. И действительно, у нас профессия официанта никогда не была престижной. У нас она в целом не считалась никогда профессией. У нас это только подработка.
И... половой, из книг, фактически.
Да, из, и понимаете, старых. Это правда не, к сожалению, это правда непочётно. И ситуацию надо менять, если мы хотим всё-таки жить в городе, во-первых, в котором есть рестораны, и в стране, в которой есть рестораны, а во-вторых, если мы хотим, чтобы уровень сервиса оставался такой, как мы хотим. Потому что это же от нас с вами зависит. И да, ну действительно, и приходящие... гости в рестораны, они часто позволяют себе вести себя ну, с официантами, с теми, кто работает в общественном питании неподобающим образом. И это и в нас дело тоже. Ведь престиж профессии — это не только из телевизора рассказывать о том, как прекрасно. Это понимать, что это тяжелый труд, и этот труд, он делает город лучше и дает нам с вами возможность приходить, праздновать там 1 сентября, вот мы там на днях отмечаем. Он дает возможность вам, мне, приходить в хорошие места. Эти люди для этого много делают. Те, кто работают на полу в ресторане. Это тяжелый труд.
7373948, телефон прямого эфира. В этой связи меня, кстати, я в какой-то момент сама... Может быть, у вас есть ответ на как раз это явление. Перестал обращать внимание на отзывы, когда выбирают там какое-нибудь место, куда с ребенком, например, пойти, или гостиницу, например, выбрать. Потому что отзывы многие сводятся к тому. Вы знаете, я вообще-то рассчитывала, что мне подадут стеклянный стакан, а мне подали пластиковый стакан, а я вот хочу стеклянный, поэтому я вам там 3 звезды сниму. Попахивает каким-то потребительским терроризмом, честно говоря, или какой-то... То ли разнузданность это, то ли это невоспитанность. Не очень понятно, что это. Завышенное ожидание. Или не это знаю. Имеет место быть?
Есть такое дело, и у нас при этом уровень сервиса, он гораздо выше, чем в Европе. И это, конечно, удивительно, что все-таки люди этого не ценят. Я очень надеюсь, что ситуация, может, действительно начнет меняться, потому что иногда хочется отказать в обслуживании человеку, который к тебе приходит каждый день, и портит нервы людям, которые работают. Потому что такие люди есть. Они приходят сливать плохое настроение. Я не знаю, как с этим бороться. Мне кажется, это просто общая какая-то культура должна быть. Действительно, возможность не пускать таких людей, их не обслуживать. И, может быть, тогда они будут понимать, что нельзя так себя вести. Ну, вот, наверное, как-то так. Вообще, это очень грустно, правда. И вот эти все отзывики, они способствовали этому. Интернет этому способствовал. Действительно, очень часто гость говорит, либо вы сейчас немедленно тут перевернетесь через голову, либо я вам, там, не знаю, поставлю, пойду двойку в Яндексе. Надо понимать, что, к сожалению, люди манипулируют. И, может быть, чуть-чуть, когда... Много же людей уже сейчас, так как вы, ну, понимают, что вот эти вот отзывы, которые они читают, ну, это тоже не вполне объективная реальность.
Атаки активистов на рестораны. Что это было, с вашей точки зрения? Как защищаться от этого? Ну, вот то, что произошло с сетью Тануки? Японских кафе Тануки, а до этого был ресторан, который извинился в итоге за это. Это проблема для
бизнеса? До этого эти же люди были во Вкусвилле. Это проблема страны. И я бы даже не стала, наверное, в этот вопрос влезать, но вот я ему посвятила полнедели, и мы запросы сделали и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Роскомнадзор. Я считаю, что происходящее, если мы это не остановим, дальше будет все хуже и хуже, потому что это действительно уже крайняя стадия даже не потребительского терроризма, а кучки людей, которая поняла, что угрозами, вот такими, каким-то шантажом, ну, реальным экстремизмом можно заставить Вкусвилл снять то, что они разместили там. Теперь вот там они пытаются то же самое сделать с Тануки. И я благодарна Тануки, что они держат удар, потому что кто-то должен это остановить. Они распоясались именно потому, что это... Никто не остановил. Предыдущие 5 кейсов их не остановили. И они просто почувствовали, что они могут. Что они могут кому-то диктовать, ставить ли человека с определенным цветом кожи на рекламу. Понимаете, здесь, правда, даже не столь важен уже повод, как важно все-таки это остановить. Потому что дальше, кто им не понравится дальше? Кто им не понравится? Люди с голубыми глазами или там... с карими волосами, или армяне, или там, ну просто что дальше будет? Это, мне кажется, очень похоже на начало нацизма. Но сейчас мы имеем проблему с тем, что это, к сожалению, ну и к счастью, и к сожалению, видите, открытый мир очень. Есть Телеграм, есть соцсети, есть возможность говорить, что ты думаешь, не получив за это по морде.
А вы, направляя заявление в прокуратуру, ожидаете какого эффекта, какого результата?
Я абсолютно точно считаю, что люди, которые призывают к там что только нету, там насилие, там угрозы тем, кто разрабатывал рекламу. Я считаю, что канал нужно заблокировать точно, абсолютно. Я считаю, что людей этих нужно остановить. Я считаю, что их нужно по статье об экстремизме судить. Нужен какой-то пример, и нужно начинать этим заниматься. Это страшно.
Люди, которые занимаются рекламой, не получается, что мы сейчас живем вот в эту вот эпоху, так или иначе, как она, cancel culture, как-то так называется, а что работа рекламщика-то осложнилась довольно серьезно, потому что как бы кого не обидеть, вот эта призма через не обидеть. Видите в этом сложности какие-то или нет?
Вижу сложности.
Не оскорбить, не обидеть.
Мне кажется, что... Реально, может быть, нужно... Я вообще не за цензуру, но просто мне кажется, что нужно, может быть, больше уделять внимание каким-то общечеловеческим ценностям, правилам. Может быть, больше начинать этому и в школе уделять внимание. Знаете, сейчас вообще как бабка старая разговариваю, но правда, я вот просто начала понимать, что... Ну, вот тот же Поздняков, который там какого-то там 91-го или 94-го года рождения.
Это понимаете, это вот человек, да,
который постарше моего старшего сына там на 3-4 года. И вот у меня вопрос. Ему родители в детстве какие книжки читали? Нам надо что-то с этим делать, потому что уровень озлобленности и уровень вот этой вот отсутствия этих границ, когда тебе кто-то не нравится, и ты можешь призывать к тому, чтобы его убить, он... ну, какой-то озадачивающий. Мне бы хотелось все-таки, чтобы это не начало разворачиваться дальше, и чтобы мы не получили в результате ситуацию, как была во Франции, там, Шарли Эбдо. Потому что это просто все к тому идет.
Про мигрантов тут был вопрос, так, от Алексея по поводу работы. По 16-18 часов в сутки работает, в этом причина нежелания работать местных граждан. С другой стороны, и местные тоже работают. Я иногда работаю по 16-18 часов
это,
в сутки.
Это совершенно неправда. У меня работают люди, у меня работают и россияне, и мигранты, и абсолютно для всех это одинаковый график всегда. Это какой-то миф, который кому-то, не знаю почему, выгодно распространять. Нет, конечно. Мигранты просто действительно больше готовы, например, на какую-то подработку, может быть. Но эта вся подработка, она оплачивается. То есть никто не мешает человеку, который россиянин, идти там, и зарабатывать. У нас есть повара, например, которые, и не только у нас в сети, которые могут работать, например, какой-то период времени 6-1 в графике, потому что они на что-то копят. Они могут подрабатывать, просто замещая коллег. И это много где есть. И нет, это не потому, что мигрантам меньше платят за большее количество часов. Это не так.
Анастасия Татулова была с нами, основатель сети кондитерских семейных кафе «Андерсон», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса. Анастасия, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, Евгения.
Далее «Анатомия Москвы», потом новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.